Итак, мы сегодня читаем 15 главу Шримад-Бхагаватам. Глава называется «Остров Джамбу». Царь спросил: «О, мудрец, ты говаривал, что земной ярус Вселенной оканчивается там, куда не доходит солнечный свет. Уже ли в краю, где не светит солнце, где не видно звезд и луны, в том краю нет земли? Ты сказал, что колесница Приявраты проделала на земле 7 межей, которые наполнились влагою, образовали 7 великих морей и разделили сушу на 7 великих островов. Каковы размеры и очертания тех островов, и какие существа населяют их? Ты говорил также, что Брахма сотворил Вселенную по образу и подобию несотворенного мира. Если так, то, зная устройство зримого мира, мы можем иметь представление о мире божественном, простирающемся по ту сторону чувственного опыта». Эта глава довольно любопытная для нас с вами, потому что часто мы слышим от преданных вопрос: а какая разница, какой вид имеет Вселенная? Есть Кришна, есть духовный мир. Кришна играет там со своими друзьями-пастушками, приятельницами-пастушками. А как устроен мир? Круглая земля, плоская земля. Вселенная имеет форму лотоса, или это черное пространство безвоздушное, где летают огненные шары, а вокруг них каменные шары. Какая разница, если есть духовный мир, есть Кришна с венком полевых цветов на шее. Вот здесь Парикшит, он разъясняет нам этот вопрос, для чего это существенно. Он говорит, что если знать, как устроен сотворенный мир, то можно узнать, как устроен несотворенный мир, мир, в котором Кришна предается своим забавам. Потому что Творец Брахма создал этот мир, имея опыт потустороннего мира. То есть, зная устройство этого мира, можем иметь представление о том, как устроен мир, куда нацелили свои стопы вайшнавы, те, кто ищет спасение в связи со Всевышним. Также часто вопрос, а какая разница, как устроен зримый мир, если мы знаем, что весь мир существует в нашем воображении, поэтому мы можем вообразить себе какой угодно мир, зная, что он существует в сознании. В действительности мир представляет собой, как говорится в священных текстах, и в том числе в Шримад-Бхагаватам, представляет собой множественность колебаний разной частоты и разной амплитуды. Некое поле, можно его назвать энергией, вот в этом поле происходит колебание. Одни колебания таковы, что мы их называем предметами. То есть такие плотные колебания, что мы говорим: о, это предмет, это камень, это дерево, Это ткань, это металл. Это такой плотности колебания, что они вызывают у нас ощущение чего-то плотного. Вот эта вот множественность, разрозненность колебаний порождает в нашем сознании ощущение разнообразия. А на самом деле единое поле, которое просто колышется, колеблется с разной частотой. Но также нам объясняется, что именно колеблется. Что колеблется наше сознание. Ну, действительно, если мы поставим перед собой какой-то предмет и будем его трясти, или будем трясти головой, то по ощущениям будет одно и то же. Вот как поезд. Когда мы сидим в поезде, поезд трогается, непонятно, противоположный поезд поехал, либо я поехал. Сначала непонятно, нам нужна какая-то точка опоры, чтобы выяснить, что же поехало, соседний поезд или я поехал. Ну, при условии, что это бесшумно, без рывков, без толчков, то есть только визуально. Вот точно так же есть некое поле, и оно колеблется. И совершенно непонятно, колеблется это поле или колеблюсь я, мое сознание, наблюдатель. Так вот, нам в Писании говорится, Писание говорят, что колеблется наблюдатель. А поле или Прадхана, или бери выше, Брахман, всегда остается неизменен. Итак, само поле находится вне нашего сознания, его невозможно зарегистрировать, потому что внутри него нет колебаний, внутри него нет движений. А вот колебания этого поля находятся в моем сознании. Поле всегда неизменно, в этом смысле материя, как внешняя сила Всевышнего, существует отдельно от сознательного наблюдателя. А вот колебания материи существуют исключительно в сознании наблюдателя, а колебания и есть, собственно, есть этот мир. Разнообразный мир. Если я гляжу на этот мир оком знания, как Кришна говорит, если взглянуть на этот мир оком знания, то он рассыпается. Этот мир — это энергия или прадхана, первостояние, а я просто колеблюсь в своем сознании в поисках какой-то цели. И вот эта цель и задает характер колебания. А каждая частица сознания по-своему облачена в самость или по-своему находится в состоянии иллюзии. Вот это состояние иллюзии во внешнем мире выглядит как наше тело. У одного тела муравья, у другого тела человека, у третьего тела собаки, небожителя, ангела, еще какое-то тело. И вот эти тела, они отражают наше стремление овладеть этой самой энергией. Энергией мы овладеть не можем никогда, но мы можем создать у себя иллюзию, что я обладаю чем-либо. В голове, например, растет дерево, оно само по себе растет. Но я могу оставить себе документ, по которому это дерево будет мое. То есть я в своем уме создаю себе впечатление, что что-то мне принадлежит. Имя, воспоминания, физические вещи. Я в своем уме это создаю. Вот это вот самость или стремление к обладанию чем-либо проявляется в трехмерной реальности, как наше тело. И если глядеть оком знания, то мир — это просто энергия, приведенная в моем сознании в колебании. То если глядеть на мир оком чувственного восприятия, у нас их пять этих регистраторов, то мир отнюдь не стоячая энергия или монохроматическая волна в физике называется, когда колебание такой интенсивности и такой размерности, что кажется, что все стоит. Это можно видеть на примере с велосипедом. При определенной скорости нам может показаться, что спицы колеса стоят. Велосипед едет, мы видим, что он движется, а спицы стоят. То есть наша частота восприятия совпадает с частотой вращения этих спиц, и нам кажется, что спица стоит. Или я однажды заснял на видео из салона моторного самолета лопасти этого самолета, этого двигателя. Я совершенно ясно видел, что там такое серое пятно, видимо, лопасти так быстро вращаются, что они сливаются в единое пятно, такое круглое пятно вокруг двигателя. А на видео совершенно четко эти лопасти, и они стоят. Потому что видео снимает, сколько сейчас, 160 кадров в секунду. Видимо, так совпало кратно. Частота регистрации, частота кадров совпала кратно с частотой вращения лопасти, и лопасти просто остановились. То есть частота нашего восприятия формирует мир, в котором мы живем. Если человек смотрит только через смартфон, то для него лопасти мотора будут стоять, и ему не докажешь, что там какое-то пятно. Если таких людей очень много, которые все смотрят через смартфон, и они мир воспринимают через смартфон, то ты для них будешь сумасшедшим, когда ты скажешь: ребят, если вы уберете орудие восприятия, вот этот самый смартфон, вы увидите, что лопасти вращаются. Но поскольку их много, они тебя объявят сумасшедшим и упекут в Белый дом. Не на капиталистском холме, хотя там своих хватает. Вот. И в этой главе Парикшит, уже услышав, как устроен мир, с точки зрения рассудка, услышав четвертой книги учения Господа Капилы, он знает уже о том, что мир — это приведенное в колебание стояние, стоячая энергия, застывшая энергия. Но здесь Парикшит спрашивает: а как мир выглядит с точки зрения чувственного восприятия? С точки зрения разума понятно, это колеблющаяся в сознании энергия. А вот если мы начинаем, если мы будем мир рассматривать через орудие восприятия, смартфон или глаза, вот как будет выглядеть этот мир, причем для существа, облаченное в человеческую форму. Вот если я человек, как выглядит эта Вселенная, мне очень важно это знать, потому что она сотворена по образу и подобию несотворенного мира, и зная устройство этого мира, мы можем иметь представление о другом мире, который зарегистрировать чувствами невозможно, и даже рассудком понять. Если этот мир мы можем, я в своей преисполненности, что там? Я в своей преисполненности уже все понял, иди дальше. Вот. Вот если ты не преисполнился в своей преисполненности, А смотришь на мир человеческими глазами. Как он выглядит? И в этой главе и последующих главах их будет пять, наверное. А Шри Шука будет объяснять, как устроен мир, если на него глядеть человеческими глазами. А вот первое общее объяснение, как устроено место, по которому человек, живое существо в человеческом обличии, топает ногами. Как устроена, собственно, твердь. И Шри Шука до этого говорит, что Вселенная — это пузырь, шар, не Земля шар, а Вселенная шар, который внутри разделен на две половины, верхнюю и нижнюю, разделен твердью, такой плоской твердью. А какого-то времени государь по имени Приябрата эту твердь вспахал бараною своей колесницы. Он проделал 7 межей, 7 оврагов. И эти овраги наполнились разными влагами. Соленой водой, пресной водой, простоквашей, я надеюсь, вином. Что еще? Ну, мы сейчас будем читать. Вот, получилось вот эта твердь, которая разделяет шарообразную Вселенную на две половинки, кольцевидная. И посередине главного острова, центрального острова, располагается гора. Она называется Матхумангала, или Меру, или Сумеру. Она имеет осязаемую или зрительную часть и неосязаемую, невидимую часть. Она почти до самого кончика, как бы севера вот этого шарообразного строения расположена, но мы человеческими глазами видим лишь небольшую ее часть. Дальше она в небесах, в мирах небожителей. Ими воспринимаемое, но нами не воспринимаемое. И вокруг этой горы, центральной горы, на своей огненной колеснице вращается Бог, один из небожителей, который по долгу службы называется Сурьей или Солнцем. Он вращается, также Чандра вращается, и, собственно, все звезды. Но вот он наделен властью Творца освещать этот мир, освещать вот эту землю. И тень от колесницы нам видится как ночь. Вот он вращается, и там, где гора, тень колесницы от горы является ночью. Там, где гора бросает тень на землю, там мы называем ночью. Там, где колесница освещает землю, там мы называем день. Итак, довольно предисловий. Блаженный Шука отвечал: «О государь, сотворенный мир со всеми его адскими, земными и небесными ярусами также не определен в размерах, как и царство Всевышнего. Все, что ты обозреваешь вокруг себя, есть сочетание 3 качеств сознательной природы — света, тени и тьмы. Смешиваясь в разных количествах, они порождают несчетное число предметов, потому ни одному смертному не под силу живописать окружающий мир до конца. Для этого понадобилась бы целая вечность. Даже Создатель Вселенной не способен исчерпывающе описать свое творение. Я расскажу тебе лишь о некоторых его областях и начну с того, где ты обитаешь ныне, с земли. Земля очертаниями напоминает цветок лотоса, а семь ее островов – чашу цветка. Протяженность срединного острова Джамбу равна 100 тысячам йоджин. Джамбу представляет собой круг, расположенный в сердцевине лотоса. Джамбу переводится как яблоко, яблочный остров. Видимо, здесь растут в иные века яблоки. Вот говорится, что в Сати-югу первый участок временного цикла люди яблоко несут вдвоем на палке, привязав яблоко вот как тушу чего-то. Ну, сейчас также они несут яблоко такое, оно большое. Так, земля очертаниями напоминает цветок лотоса, а семь ее островов – чашу цветка. Протяженность острова равна 100 тысячам йоджин. Что такое йоджин? Йоджин – это не мера расстояния, это не протяженность. Не протяженность, это не длина. Йоджина – это единица энергетического поля, которое нам надо преодолеть. То есть, если в метрах до этой стены 3 метра, то в йоджинах, допустим, есть какое-то препятствие, допустим, водяной ров или огонь, стена огня или еще что-то, то есть некое препятствие, которое мне надо преодолеть, и преодолевать я его буду, затратив определенное количество джоулей, единиц измерения энергии, то, возможно, до этой стены там, тысячи йоджин. Йоджина – это не мера расстояния, а мера преодоления. Ну, например, 8 километров мы с вами по прямой, по плоской земле, мы можем, по плоской поверхности можем спокойно преодолеть за 2 часа, за час с хвостиком. Запросто можем преодолеть. Но 8 километров ввысь – это уже не те же самые 8 километров. Ввысь мы можем преодолевать, ну, если совсем вертикальное, но нужно затратить очень много усилий, изобрести какой-нибудь параплан, дельтаплан, самолет, много работать, то есть потратить там несколько сот лет для того, чтобы изобрести какое-то средство, перенесение меня на 8 километров, но вверх. Или строить лестницу. Там, ледорубами как, что-то там закреплять. Как на Эверест люди идут. Сколько они там идут? Месяц, я не знаю, сколько. Вот. То есть в йоджинах это уже будет условно 25 тысяч йоджин. Когда мы читаем, мы просто... Про эти йоджины будем везде читать до конца этой главы. Нужно понимать, йоджины – это единица преодоления чего-то. 1 миллиметр может быть 1000 йоджин, если мы его не можем преодолеть быстро или без усилий. Итак, йоджин – это мера усилий. Так, дальше читаем. Этот остров, вот наш с вами остров в середине, разделен на 9 областей, ширина каждой из которых равна 9000 йоджин. Границы областей обозначены 8 горными грядами, что отделяют области друг от друга. Значит, мы сейчас будем дальше читать про остров Джамбу, вот как он конфигурирован. Он круглый, и у него есть 8 горных гряд. Они так вот расположены, эти гряды, симметрично. И долины между этими грядами называются варшами. Мы с вами живем в Бхарата-варше. Они все имеют свое название. Это тот самый царь Приябрата, уходя из этого мира, разделил свои владения на 9 частей и отдал их в распоряжение 9 сыновьям. Да, 9 или 8 сыновьям. И эти области называются по именам сыновей Приявраты. Приявраты – это тот, кто разделил землю на 7 островов. Мы с вами мир видим немножко по-другому. Какие 9 долин, какие 9 земель, какие горные хребты. Мы знаем, что вот есть Гималаи, которые отделяют Индию от Китая. Но мы можем перейти через этот горный хребет и оказаться в Китае там, или в Киргизии, или где-то на Памире, где-то там в Сибири. А здесь толкуется о ровных грядах. И житель одной варши, одной долины, не может перейти через горную гряду и оказаться в другой варше. Но не случайно Шука говорит, что я расскажу тебе, как мир устроен для человека. Ну, два параюги. Вот если бы мы с вами были, мы перенеслись бы на более чем 5000 лет назад, то мы видели бы конфигурацию вот этих горных гряд и вот этих областей по-другому. Можно такой пример привести. Мы берем лист бумаги. Мы берем лист бумаги, и мы видим его плоским. Дальше мы его комкаем и говорим, смотрите, он – это шар. Там много разных ломаных поверхностей, закруглений. В целом он превратился в какой-то шар. Но для муравья это будет по-прежнему плоскость. Он будет ползти по вот этим всем граням комканной бумаги, и он никогда не поймет, что он ползет по складкам, углублениям, выпуклостям шара. Для него он в плоскости живет, и он будет по-прежнему по плоскости ползать. И ровно сколько ему понадобилось бы пройти от края до края этого листа, мы в своем представлении имеем этот лист, если скомкать, он точно так же эту самую поверхность преодолеет за то же самое время. Он будет по своей плоскости двигаться. Так вот, для человека иных эпох мир действительно имеет форму 7 островов, и центральный остров поделен 8 горными грядами на, получается, 9 областей или 9 краев. Но в Кали-югу сознание человека искажается, и мы не воспринимаем Землю как 9 островов. Мы можем с вами объехать Землю и сказать, ну подождите, ведь есть Южная Америка, Северная Америка, Индия, Бразилия, Австралия, Европа, Азия. Какие 9 островов, какие кольцевидные острова? Вы что? Вот нужно понимать, что для разных живых существ мир воспринимается по-разному в силу их разной самости или стремления к обладанию. Так, дальше. В самой середине острова Джамбо расположена земля, называемая Илавритой. Посреди Илавриты семенным пестиком возвышается золотая гора Меру. Высота той горы равна ширине острова Джамбу. На 16 тысяч йоджин Меру коренится в земле. Над землей она поднимается на 84 тысячи йоджин. Ширина той чудной горы у вершины составляет 32 тысячи йоджин. Она вот так расширяется. Эта гора не вот такая, не пирамидообразная, а конусообразная, толстой частью вверх. К северу от земли и Лавриты одна за другой расположены горные гряды Нила, Швета, Шрингован, в долинах между которыми раскинулись земли Рамьяка, Хиранмая и Куру. Хиранмая – это Гималая. Хима – так, 2000 йоджин в длину, они простираются на запад и на восток, вплоть до берегов Соленого моря. Длина каждой последующей от Илавриты горной гряды 10 раз меньше предыдущей. Высотою все они равны. К югу от Илавриты также расположены три параллельные горные гряды, именуемые Нишатха. Хемакута и Хималай. Простите, Хималай – это не Хиранмая. Что тянутся с востока на запад. Высота каждой из них – 10 тысяч йоджин. Они разделяют между собой земли Хари, Кимпурушу и Бхарату. Бхарата – это та земля, в которой мы с вами живем. К западу от серединной страны и Лавриты расположена горная гряда Мальявана, к востоку Гандхамадана, высота их 2000 йоджин, и простираются они вплоть до гор Нилы на севере и Нишатхи на юге. Мальявана отделяет и Лавриту от земли Кетумалы, Гандхамана отделяет и Лавриту от Пхадрашвы. С четырех сторон великую Меру окружают горы Мандара, Меру Мандара, Супаршва и Кумуда. Протяженность их и высота их составляет 10 тысяч йоджин. Вот, у кого есть возможность, скачайте в интернете, пожалуйста, выложите в колеснице и в земле преданности визуализацию земли. Я знаю, кто-то из преданных по описанию Бхагаватам создал ведическую картинку земли и даже вселенной нашего Брахмы. Если есть возможность, пожалуйста. На вершинах тех гор, словно древки знамен, возвышаются четыре древа. Манго, розовая яблоня, кадамба и баньян. Вот Джамбо – это как раз розовое яблоко. Четыре этих горы разделены между собой четырьмя озерами – молочным, медовым, сахарным и водным, из которых волхвы, ангелы, чародеи черпают свои волшебные силы, как, например, умение летать и становиться невидимым. По берегам тех дивных озер раскинулись четыре прелестных сада – Нандана, Читрарартха, Вайпхраджака и Сарватопхадра. В трех райских кущах боги предаются любовным забавам со своими прелестными… В тех райских кущах Боги предаются любовным забавам со своими прелестными подругами, коих справедливо величают украшениями райского царства. А певцы и небесные музыканты ублажают слух влюбленных ласковыми напевами. На темени горы Мандары произрастает манговое древо именем Девачута высотою в 1100 йоджин. На радость богам с вершины того дерева падают спелые сочные манго, огромные, как горные утесы, и сладкие, как мед. Разбившись о каменную вершину горы, плоды истекают алым соком, пьянящий аромат которого смешивается с прочими запахами райского леса. Соединившись в единый поток, манговые ручьи бурным алым водопадом ниспадают в долину Восточной Илавриты и далеко, и далее рекою Арунодою текут к соленому морю. Арун — это алый. Благочестивые жены бесов, что прислуживают верной супруге Господа Шивы, плещутся и утоляют жажду в алой Арунодии, и тела их насыщаются блаженным манговым запахом, что разносится на многие йоджины окрест. Исполинские величиною со слона, мягкие, сочные, с крошечными семенами плоды розовой яблони, джамбу, падают на скалистую вершину, меру Мандары, и разбившись в дребезги, яблочную рекою Джамбунади истекают в долину и Лавриты, наполняя воздух сладким благоуханием. Высыхая на солнце, глиняные берега яблочной реки превращаются в чистое золото, из коего небожители творят себе украшения, головные уборы и пояса для платьев. Из пяти дупел дерева кадамбы, что произрастает на вершине Супаршвы, сочатся пять медовых ручьев, каждый шириною 5 вьям. Соединяясь в реку, они стекают в западную долину Илавриты, заполняя ее душистым медовым запахом. Всякий, спивший из медовой реки, источает из уст своих благоухание на 100 йоджин округ. На вершине Кумуда произрастает исполинский баньян Шатавалша, а сотни стволов с висячих кореньев великого древа стекают сотни водных ручьев, благодаря которым благочестивые обитатели Илавриты имеют вдоволь молока, простокваши, меда, масла, патоки, зерна, одежды и украшений. Илаврита — это самая центральная часть центрального острова, яблочного острова. Вот в этой самой центральной части такие творятся чудеса. И деревья, из которых мед стекает, яблочные реки, медовые реки, манговые реки. Людям Илавриты неведома усталость, они не знают телесных недугов и душевного волнения. Они не выходят из зоны комфорта. Чела их не касается седина, лица не трогают морщины, даже пот их источает благоухание. В той диковинной стране не бывает ни холода, ни зноя. Живет народ Илавриты долго и беззаботно, а умирают они во сне, без страха и мучений. Словно тычиночные нити в чаше лотоса великую гору Меру опоясывают 19 малых гор: Куранга, Курара, Кусумха, Вайканка, Трикута, Шишира, Патанга, Ручака, Нишатха, Синиваса, Капила, Шанха, Вайдурья, Джарутхи, Хамса, Ришабха, Нага, Каланджара и Нарада. Тычиночные нити, вот если кувшинку или лотос, по-русски кувшинка, на иностранном языке лотос, если его разобрать, то вот эти тычинки, они уходят нитями вниз. То есть сам по себе лотос, стебель лотоса разломать, то там он состоит из многих ниточек. С восточной стороны Меру расположены горы Джатхара, Девакута, простирающиеся на север и на юг на 18 тысяч йоджин. Еще две горы Павана и Париятра расположены с западной стороны Вселенской горы. И простираются они на север и юг на такое же расстояние. С южной стороны Меру расположены Кайласа и Каравира, протянувшиеся на восток и запад на 18 тысяч йоджин. С северной стороны Меру, простираясь на восток и запад на такое же расстояние, расположены горы Тришринга и Макара. Вот Кайлас с одной из сторон Вселенской горы расположен. На Кайласе восседает Господь Шива со своей супругой Парвати. Так. Ширина и высота каждой из них составляет 2000 йоджин. 8 этих гор окружают Меру, в том числе Кайлас, точно прислужницы свою хозяйку. Это чистого золота главная гора Вселенной, сияет точно исполинский язык пламени. На вершине Великой горы располагается обитель Брахмы. Жилище Творца простирается на 10 миллионов йоджин в каждую из четырех сторон света. Построено оно из чистого золота, за что небожитель величает его Шатакумхи. Обитель Брахмы расположена посреди обителей восьми вселенских владык, созданных на вершинах восьми соседствующих гор. Они повторяют очертаниями жилища Брахмы, но в четыре раза меньше его по размеру. Вот Господь Шива чуть-чуть ниже Брахмы расположен, на Кайласе. Так, на всех горах расположены властители стихий. Хари Кришна. Глава закончена, 25-й стих. Завтра будем читать про сошествие Ганги. Ганга в мире чуть южнее Кайласа. Начинается чуть южнее Кайласа. Если бы не граница между Индией и Китаем, то можно было бы и дойти, доехать. Там расстояние совсем небольшое, километров 30, наверное. Ну, про Гангу завтра. У некоторых из нас еще свежие впечатления о Ганге. Завтра про Гангу почитаем. Есть какие-нибудь вопросы?
Хари Кришна, Дандавата Махарадж.
Хари Кришна.
А почему золото так выделяется? Вот Брахма, он сидит именно на золотой горе.
Золото – это единственное вещество в созданном мире, которое не вступает во взаимодействие с другими веществами. ну, оно самое долговечное, оно не... Оно не меняется от воздействия других стихий. Огонь его не берет, никакая вода его не превращает в ржавчину, на него ничто не влияет. Золото – это символ устойчивости и долговечности. Все металлы, все вещества так или иначе подвержены воздействию других стихий. А золота нет, оно может на солнце, на огне быть. Поэтому в материальном мире люди золото воспринимают как нечто незыблемое, как что-то приближенное к вечности. Душа ищет чего-то вечного, чего-то незыблемого, что не исчезнет со временем. И вот золото, оно олицетворяет. Оно, конечно, не вечное, но оно наиболее приближено к вечности. Вы можете, например, вложиться в какие-то железные вещи, но со временем они превратятся в ржавчину, исчезнут. А если вы в золотишко вложитесь, то ваши внуки, правнуки также это золотишко достанут и могут извлечь из этого пользу. Или вы можете вложиться. Что значит вложиться? Это значит результаты своего труда обратить во что-то вечное. Во что-то неподверженное разрушению. Вот как человек произвел энергию, например, электричество. Электричество – это такая форма энергии. Но человек еще не научился хранить электричество. Нет таких устройств, которые могли бы хранить электричество. Но вот эти батареечки и аккумуляторы не в счет. А мы говорим об электричестве. Вот кто-то произвел электричество, например, гидроэлектростанция или атомная станция. Сохранить это электричество нельзя. Нельзя его как бензин налил в канистру и через год залил в машину и поехал. То есть ты энергию в виде бензина, дизеля можешь сохранить. А энергию в виде электричества ты сохранить не можешь. Вот человек производит энергию своим трудом, и ему нужно сохранить это, чтобы воспользоваться. Ну, чтобы плоды его труда не разлетелись, не исчезли, ему надо сохранить. Отсюда появляется термин «инвестировать». То есть свой труд вложить во что-то, что ты можешь сохранить, а потом при желании воспользоваться, как в случае с бензином. Ты сохранил энергию в виде бензина, а потом можешь воспользоваться, когда тебе холодно или куда-то надо поехать. Вот точно так же человек ищет, куда бы вложить свою энергию, накопленную, свои деньги. Деньги – это плод его энергии. Можно купить какую-нибудь дорогую картину, но картина может сгнить. Можно вложиться в недвижимость, но начнется война, и твоя недвижимость ничего не будет стоить. Или произойдет землетрясение. Там несколько лет назад в Турции где-то произошло землетрясение, там были дорогие дома, дорогие квартиры, люди вкладывались, инвестировали, чтобы потом извлекать из этого пользу. А земля немножко тряханулась, и ничего от твоих инвестиций не осталось. Вот люди ищут предметы искусства, какой-то антиквариат, чтобы потом извлечь из этого пользу. Но все может пропасть, а вот золота нет. Золото, оно, ему не страшны землетрясения, солнце, жара, вода, ничего не страшно. Поэтому они... Вот, золото имеет... Золото на особом счету у людей, у живых существ, хотящих закрепиться в этом мире, самоутвердиться. Они как в аккумуляторе аккумулируют энергию своего труда в золоте. Но это такая же иллюзия, как инвестировать во что-либо другое. Например, инвестируют в акции компаний каких-то. Вот один преданный говорил, что если вложиться в SP500, это акции 500 ведущих компаний США, то тебе не грозят никакие катаклизмы, никакие кризисы финансовые. Ну, такая иллюзия. То есть вложить в акции. А что такое акция? Акция – это воображаемая ценность у людей какой-то группы. Например, мы берем компанию Microsoft. Можно вложиться в ее акции. Что такое акции Microsoft? Это твоя оценка некой группы людей, которые собрались в кучку и говорят: мы Microsoft. И мы ценим себя вот так-то. Мы себя ценим миллиард долларов или сколько-то там. И ты заплатишь им. Окей, вы отлично себя оценили. Вот вам плоды моего труда. Я верю, что вы всегда будете существовать, что вы не разбежитесь, не перессоритесь. Я верю, у меня есть вера в вашу веру. Это называется акции Microsoft. Но чтобы не отваживать людей от финансовых рынков, они вера в веру называют акции. Это уже что-то такое солидное. Мы включаем телевизор, и там гладко бритые мужчины в твидовых костюмчиках с галстуками рвут какие-то бумажки с микрофонами, с наушниками, бегают по какому-то залу, что-то выкрикивают. Сверху еще один дяденька с очень важным видом и с молотком. Он открывает что-то, закрывает. Он-то просто муху бьет, которая ему досаждает. А люди думают: открылась сессия, закрылась сессия. А он просто по мухе долбит. И они вот верят в эти акции. Но вот золото считается, что оно не исчезнет. Но это такая же иллюзия, потому что стоит кому-то перетащить из Илаврита, Варша. Там и золото все. Это то, что мы называли когда-то, называем когда, раньше Эльдорадо. Эльдорадо – это край золота, или золотой город. Дор. Это золото по-испански, на латыни. Эльдорадо – это золото. По преданию, у индейцев Южной Америки был Эльдорадо. Есть история, когда испанцы похитили принца, правителя той земли, и потребовали от отца столько золота, сколько весит его сын. И он просто дал золото, пожалуйста, сколько там, 100 килограмм, пожалуйста. Они очень удивились, что он так быстро собрал. А сын говорит: а у нас этого золота, как вот то, что вам папа прислал, это кукурузное зернышко по сравнению с плантации кукурузной. Вот настолько золото, поэтому ну, забирайте. Испанцы опешили, убили его, конечно, но потом стали требовать больше и больше золота. И целые галеоны, целые корабли, вереница кораблей из Латинской Америки везли золото на протяжении многих лет. Просто целые корабли золота шли к испанской короне. И испанский король считался самым богатым тогда человеком. Но это его не спасло от пиратов, и испанская империя рухнула. Потому что какие-то пираты английские все это грабили и топили. Что золото. Вот испанский король пытался вложиться в золото, но ничего не получилось. Потому что золото точно так же ничего не стоит. Если бы все эти корабли приплыли, то золото обесценилось бы. Или, например, если кто-то проделает дырочку в горных гряде и каким-то образом перейдет в Вилаврит, в Варшу, он это золото может просто контейнерами, поездами возить, и оно обесценится. Но ценность золота держится на веровании индусов и арабов. Само по себе золото, а что с ним сделать? Только держать в каких-то слитках, изделиях. Но это просто... ты потратишь больше на хранение его. Потому что его надо... Ты же не будешь в доме держать целую комнату золота. Как кто-то прознает про это, он тебе это все отберет и еще тебя убьет. Поэтому нужно вложиться в хранение этого золота. Сейф арендовать. Тогда ты будешь платить за то, что кто-то его охраняет. Но если его станет много, оно обесценится. Ну нет, можно из него будет делать контакты. Оно хороший проводник. Контакты для электроплат, для электронных плат. Вообще электронные платы можно делать из золота тоже. Харе Кришна. В начале 90-х дельцы скупали электродетали. Прям везде было объявление, во всех газетах, на столбах. Куплю электродетали. Они эти детали расплавляли, и оттуда там какой-то микрограмм золота извлекали, потому что в этих радиодеталях там чуть-чуть золота есть. Вот они это все подвергали огненной обработке, все сгорало в пепел, и только золотишко оставалось. Ему ничего не страшно. Ну что, давайте на этом закончим. Если есть вопросы. Сегодня последний день уходящего года. Мы чтим традицию, мы отмечаем Новый год. Всегда с надеждой, что следующий будет лучше предыдущего.